Далее с вами в студии Алена Тиханович. І зверну вашу увагу на головні теми дня понеділка 9 листопада. Білавія протягне польоти у Єгипет у штатному режимі. Експерти МВФ прилетіли оцінювати готовність білоруських уладів до реформів. Міністерство інформації загадало знищити наклад посмяротної книги політолога Віталя Селіцького. Батьки Каміли Ляучук з Берестя другий год не можуть добитися, каб їх дочка вчилася по-білоруську. У Єгипті знаходяться каля 1800 білоруських туристів, які вилетіли туди на відпочинок з національного аеропорту Мінськ. Про це повідомив пресовий секретар Міністерства спорту і туризму Володимир Нестерович. Не глядячи на те, що британці і росіяни екстрено покидають курорти Єгипту, самоліти авіакомпанії «Білавія» протягують льотати у Єгипт і тільки за вихідне на відпочинок туди накерувалися 143 чоловіки. Намісник генерального директора Білавії Ігор Чергінець у вихідне особисто навідав аеропорт Шарм-ель-Шейх, каб переконатися, що там туристам і самолітам гарантована безпека. Намісник директора туристичної компанії «Ел Турс» Аліна Бялько сказала Радіо Свобода, що на теперішній момент ніводної відмови від поїздки у Єгипет фірма не отримала.
Вчера вылетели люди, у нас в воскресенье был вылет из Шарма в Хургаду. Все вылетели 100%, которые у нас были забронированы. Я не знаю, там на самолете были ли отказы, но наша компания ни одного заявления не получила об отказе.
Сьогодні, 9 листопада, у Мінську почала працю місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Пітером Долманом. Тягом 10 днів експерти МВФ будуть оцінювати готовність білоруських уладів реформувати економіку. Як означає економіст Ярослав Романчук, тут є певне несупадіння. Лукашенко хоче грошей, а МВФ – реформу.
Ті люди, які ведуть перемови з МВФ, вони мають одну мету. Вони зіскають гроші. Але вони ніякого дочинення до прийняття рішення на узровні держави, яким курсом йти, не приймають. Тому Лукашенко робить те, що він робить. Він обіцяє, там, хлопці, робіть. Добивайте цього кредиту.
Міністерство інформації Білорусі загадало знищити наклад посмяротної книги політолога Віталя Селіцького «Довгая дорога от тиранії», де автор порівнював режим Слободана Мілошевича у Югославії 90-х і Лукашенки у Білорусі. Поводля криніцяв польського радіорація Міністерства інформації поставила друкарні «Полікрафт», де надрукували наклад книги «Ультиматум» – або знищить увесь наклад, або предприємство буде зачинене. Эту інформацію нам підтвердили і у редакції часопису «Архе», де у 2003 році друкувалося дослідування Селіцького, що після його смерті вийшло особною книгою. Политолог Юрий Чавусов.
Я думаю, что тут наше Министерство информации робит звичайную помилку всех диктатур, которые, знищаючи прояви іншодумства, сприяют з'явленню тих чинников, которые эти режимы врешті-решт и знищают. Это будет обратный эффект. Ну, я думаю, что непосредственно точно до этой книжки будет больше великая увага читачов и в электронном выгляде, и в издании. Ніким іншим видавецтві, чи у заміжному видавецтві, ця книга своєго читача, я сподіваюся, все ж таки знайде.
Уже другий год у Бересті білоруськомовна дівчинка Каміла Ляучук ходить у російську школу. У більш як 300-тисячному обласному центрі так і не знайшлося ще батьків, які пожадали б учити своїх дітей по-білоруську. Каміла каже, що уже привикла до навчання у російськомовній класі, але каже, що дренно вчитися не по-білоруську.
Мне не очень подобается учиться у русском классе, потому что дети не разумеют, и мне на уроке белорусской мовы заусёды дёргаюсь, говорят, я Грета буду.
И позднее в нашей программе вы почуете так само батьков Камилы Ляучук.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Трагедыя самалёта расійскай авіякампаніі «Кагалым-Авіа» над Сінаем пакуль не прымусіла беларусу адмовіцца ад адпачынку ў Егіпце. Пра гэта заяўляюць свабодзе прадстаўнікі беларускіх турфірмаў. У турыстычных кампаніях запэўніваюць, што апошнія падзеі амаль не паўплывалі на іхнюю працу па егіпецкім напрамку. Намеснік дырэктара турыстычнай кампаніі «Эл-Турс» Алена Бялько заявіла Радыё Свабода, што на цяперашні момант ніводнай адмовы ад паездкі ў Егіпет фірма не атрымала.
Нічого у нас пока не уменьшилось, у нас пока нет ні одного заявлення, но это пока на утро, вот как бы на полдень, да? Сегодняшнего дня, может быть, будут, конечно, отказы там на более поздние вылеты, но вчера вылетели люди у нас, в воскресенье был вылет из Шармы в Хургаду, все вылетели 100%, которые у нас были забронированы. Я не знаю, там на самолете были ли отказы, но наша компания ни одного заявления не получила об отказе. И завтра у нас вылетает самолет с нашими туристами. Все получили документы туристы, все вылетают. Ну, конечно, не с прекрасным настроением, потому что, ну, все понимают, да, что произошло. Трагедия, печально очень. Но отказаться, как бы, никто сильно не просил. Ну, вот, как бы, настроение свои только высказывают люди. Это печальное. А так...
І начальнік аддзелу продажаў турфірмы «Магілан» Кацярына Галіева запэўніла карэспандэнта «Свабоды», што на сённяшні дзень ніякіх зменаў у працы кампаніі па егіпецкім напрамку няма.
Вы знаете, на сегодняшний момент мы работаем в таком же режиме, как это было и всегда. Я объясню, почему. Во-первых, с учетом пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Беларусь относительно авиасообщения с Египтом, на сегодняшний день уже есть информация и решение авиаперевозчика компании «Белавиа», что они будут осуществлять свои полеты в таком же стандартном и спокойном режиме. И принято решение выполнять рейсы не только в Хургаду, но и в Шарм-эль-Шейх в соответствии с ранее согласованным программой. Поэтому на сегодняшний день все желающие могут приобретать путевки с вылетом из Минска абсолютно спокойно. Второй момент. Во главе угла всегда наша компания ставит безопасность туриста. Комфорт и безопасность. Да? Если по каким-то причинам туристы, мы его понимаем, хотел бы перебронировать, либо действительно его поездка не состоится и с вылетом из Москвы, потому что многие граждане Республики Беларусь бронируют у нас вылеты из Москвы, дабы сэкономить. Если они принимают решение перебронировать свой тур, пожалуйста, у меня есть такие туристы, которые по такой же стоимости, кстати, они перебронировали у меня Гоа, Индия, да? Кто-то летит в Шри-Ланку, кто-то, у кого есть возможность. Либо, пожалуйста, это будет аннуляция, и мы возвращаем все денежные средства согласно договору.
Дадам, што ў суботу, 7 лістапада, Міністэрства замежных справ Беларусі распаўсюдзіла рэкамендацыю беларускім грамадзянам адмяніць на бліжэйшы час да новых паведамленняў паездкі ў Егіпет з турыстычнымі мэтамі. Такія рэкамендацыі, як растлумачылі ў МЗС, заданыя з рашэннем уладаў шэрагу дзяржаў аб часовым абмежаванні авіязносінаў з турыстычнымі цэнтрамі Егіпту. Россия обмежевала полеты у Египет вечером 6 листопада. Ну а ранее Междержавный авиационный комитет припынил деяние сертификату типу для всех моделей самолету Boeing 737 у России, потлумачивши это претензиями РАС авиации до безпеки рулевой системы. Директор департаменту по авиации Белорусского министерства транспорту и коммуникации Владимир Костин прокомментовал в «Свободе» ситуацию вокруг Боинга 737 у Беларуси.
То, что вы там прочитали в средствах массовой, это касается только России. Отношения Беларуси, нас это не касается. Вы внимательно почитайте, там написано, сертификат приостанавливает МАК в отношении российских компаний. Беларусь это не Россия, мы ничего не приостанавливаем и продолжаем работать. Так что никаких у нас, в данном случае, никаких мероприятий в этом плане не проводится.
Вы увеличите, что Боинг беспечный?
Конечно, Боинг надежный, и этому, это сомнению даже не подлежит, потому что он эксплуатируется во многих странах мира. Многие люди летают, ему уже 40 лет исполняется. То, что там идет спор, кто виноват, кто прав, пускай они у себя разгрузят. Эксплуатировали, у нас не было, никогда не было причин, и никогда у нас не было сомнений в его надежности. У нас не было никогда таких серьезных замечаний по этому самолету. Вот, то есть надо просто грамотно эксплуатировать, чтобы летный состав технической базы была подготовлена, что у нас на сегодняшний день в полном объеме есть. Вот и все.
Так, а что тогда эта Росавиация поднимает шум?
Я не знаю, почему. Видно, у них какие-то свои там собственные разборки в России проходят. Но вот все, что там происходит, это касается только России. Нас это не касается. Совершенно. Это касается приостановки сертификата российских авиакомпаний. Российских. Белоруссии нет никакого к этому отношения. Как летали, так и будем. Это все нормально, никаких проблем у нас нет.
Патлумачыў нашаму радыё Уладзімір Косцін з беларускага міністэрства транспарту. Тым часам расследаванне катастрофы расійскага самалёта над Сінаем працягваецца, і цяпер сярод асноўных версіяў разглядаецца тэракт або выбух бомбы на самалёце.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почул, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
9 лістапада ў Менску пачала працу місія Міжнароднага валютнага фонду на чале з Пітэрам Долманам. Паводле ягоных словаў, гаворка ідзе пра трохгадовую праграму з акцэнтам на глыбокія структурныя рэформы і ўзмацненне ролі прыватнага сектару. Раней МВФ параіў Менску правесці ключавыя рэформы за 6-18 месяцаў. Цягам 10 дзён эксперты МВФ будуць ацэньваць гатоўнасць беларускіх уладаў рэфармаваць эканоміку. Пра магчымасць атрымання крэдыту ад МВФ карэспандэнт «Свабоды» Уладзімір Глот размаўляе з кіраўніком фонду Мізэса Яраславам Раманчуком.
Міністр фінансаў Уладзімір Амарын 3 тыдні таму падчас размовы з журналістамі сказаў, што крэдыт, які хоча цяпер атрымаць Беларусь, гэта крэдыт пашыранага фінансавання. І ён звязаны са структурнымі рэформамі і адрозніваецца ад крэдыту «Стэндбай», які Беларусь ўжо атрымлівала ад МВФ. У чым прынцыповая розніца паміж гэтымі праграмамі фонду?
Справа ў тым, што МВФ напаролася на тое, што яны не далі грошы, а колькі ў умове не было прапісана жорсткая прывязка да рэформы, ну, тады беларускія ўлады вярнулі крэдыт і ўсё. На гэты раз там ёсць розныя тэхнічныя абмеркаванні, і тое, што Марын кажа, гэта яго пункт гледжання. Могуць быць розныя варыянты, у тым таксама і структурная рэформа, там, але структурная рэформа гэта такая рэч, яна вельмі расцягнута і можна па-рознаму яе інтэрпрэтаваць. Бо ўсё залежыць ад таго, што будзе канкрэтна там прапісана ў дамове. Вось, і калі будзе канкрэтна прапісана, што вось вы там першы крок робіце, а першы раз атрымліваеце, робіце гэта, вось, тады можна спадзявацца, што дойдзе, можа быць, да падпісання дамовы, але не до, далей да першага траншу не дойдзе, як гэта было ўжо ў 90-х годах, калі таксама МВФ першы транш даў, а потым нічога не даў, таму што беларуская ўлада нічога не рабілі. Перамовы сёння, ну, не маюць так. Гэта ж толькі такі этап, калі ганяюцца пазіцыі, калі МВФ не ведае, што будзе рабіць урад, калі МВФ рэагуе на тое, што кажа Лукашэнка, ну а з пункту гледжання таго, што ён казаў на інаўгурацыі, ну, скептыз, безумоўна, існуе.
Апошнім часам з вуснаў Снапкова, Рудага, Забароўскага гучалі выказванні, скіраваныя на рэформы. Я на ўласныя вушы чуў, як прэм'ер Кабякоў 5 лістапада казаў, што дзяржаўная палітыка ў эканоміцы губляе сваю эфектыўнасць. І раптам словы падчас інаўгурацыі. Рэформаў не будзе.
Тыя людзі, якія вядуць перамовы з МВФ, яны маюць адну мэту. Яны зыскаць грошы. Але яны ніякага дачынення да прыняцця рашэння на ўзроўні дзяржавы, якім курсам ісці, не прымаюць. Таму Лукашэнка робіць тое, што ён робіць. Ён абяцае там хлопцы, рабіце, дабівайце гэта крэдыты. Яны нешта там праводзяць размову, а потым ён кажа, а, ўжо не цікава гэта. Я інакш на справы гляджу. У Мясніковіча, у Забароўскага вельмі добра было відчуваць, што яны маюць пад увазе пад структурнымі рэформамі. Прыняцце двух законаў, першы пра дзяржаўна-прыватнае партнерства, другі пра гэта індыкатыўныя індыкатары. Гэта нічога больш, як замыленне вочаў і імітацыя рэформаў.
І коли стільки людей каже на Веснабков і на Мруди, і усі, ви зробите тільки один крок, щоб було відомо, що ви там навіть думаєте в цьому накерунку. Це лібералізація цін. Вони навіть цього зробити не можуть. А коли це зробити не можуть, то вся ця говорка про реформи – це для бідних, як кажуть.
Міністр Амарин казав, що Білорусь просить 3 мільярди доларів тому, що більше просить просто немагчимо. Мовляв, у МВФ є певне обмежування, яке фонд порушати не буде. Про яке обмежування йде говорка?
Не більше, чим квота там помножена на нечто там. Але справа показує, що МВФ, коли є некі там заінтересування, ось, наприклад, в стосунку до України, він може свої правила, норми, стандарти нагнути у сторону зайомщика, про повеличення. Але поскільки Білорусь не є таким особливим кейсом, то я думаю, що там більше за 3,5 таліна, чого ні, це їх часом не змінилося, тому що тут 3, вони можуть там 3,5, 4 просити. Але більше не буде, тому що стан білоруської господарки, рецесія, і він каже про те, що ну, більше навіть смішно просити.
Означає Ярослав Романчук. Таким чином, улада стверджає, що білоруське громадство не хоче реформу. А як лічите ви, ці потрібні Білорусі економічні реформи? Такое питання наш корреспондент задавав сьогодні городенцам.
Те, хто за народ говорять, вони точно не хочуть. А народ нічого в цьому просто не розуміє. Наш народ ще темний, притемний, темний. Тому що так, як ми живемо, вже ніхто не живе. Навіть Казахстан, Азербайджан, Туркменістан теж живуть намного краще, ніж ми. Хоча ми їх завжди вважали відсталими, темними і забитими. А ми ж в центрі Європи, в серці Європи, і живемо як бидло, грубо говоря. І найголовніше, що я обращаюся з нами, як з бидлом.
Потрібні, щоб краще жити людям було. Більше отримали, заробляли. Ну, в принципе, потребно, чтобы люди, рост благосостояния народа, чтобы был, и, в принципе, чтобы лучше жилось людям.
Мне без разницы. Мне есть или нету, мне без разницы, так что ничего не могу сказать.
А как думается, вот народ наш хочет никаких реформ?
Конечно, хочет.
А вот чему?
Не знаю, но они хотят. Говорят и будут говорить.
Я лечу, что, так сказать, власть голову большая, пусть они сами решают. Я не экономист, мне они не потребны.
Думаю, что нужны реформы. А, ну для того, чтобы установить курс на одном уровне, для того, чтобы не такая сильная была инфляция, для того, чтобы сократить государственный сектор и увеличить частный сектор. Мне кажется, это помогло бы нашей экономике.
Я тоже думаю, что нужны реформы, чтобы повысить уровень жизни и качество населения.
Белорусы, они как нация, очень пассивные. Они ничего в основном не хотят делать для жизни. Ну, то есть работают и работают на своей работе, и ничего не хотят менять.
Ну, конечно, нам нужны реформы. Но... это понятно. Но в Беларуси нестабильный, во-первых, курс, да, и ну, не лучшая экономика, чем в других странах. Поэтому, конечно, тоже с этими зарплатами непонятно. Вот тоже, знаете, курс повышается, зарплаты одни и те же остаются.
А ничего не надо. А потому что все и так достаточно хорошо. А вот цены и коммунальные надо вообще-то как-то решать вот с этим делом. Как президент сказал, на хлеб всегда заработаете, а вот на маслице с колбаской вы уже стараетесь. Реформа не до такой степени нужна, а нужна стабильность. В зарплате дело не в зарплате самой, а дело в том, что идет повышение цен и повышение коммунальных услуг. Вот это вот надо стабилизировать. И не надо допускать, чтобы это все дело поднималось.
Меркование городенцев на хвалях Радио Свобода.
Чому некоторые белорусские чиновники так смело заговорили про экономичные реформы? Чому их не заявы суперечить словами самого Лукашенко, який неодноразово за последние дни подкресливал, что реформы Беларуси не потребны? Что будут робить улады в выпадку дальнейшего погоршения узровню життя? На гэты и дальнейшие пытания у передачи «Працкий акцент» отказывают былый старшиня Национального банка Станислав Богданкевич, экономист Борис Жалиба и оглядальник свободы Валер Карбалевич. Веде передачу Виталь Цыганков.
Гутарка за круглым столом «Працкого акценту» у нашем эфире «Хвилинов праз 20». Міністерство інформації Білорусі загадало знищити наклад посмяротної книги політолога Віталія Селіцького «Довга дорога від тиранії», де автор порівнював режим Слободана Мілошевича у Югославії і Лукашенки у Білорусі. Поводля криніцяў польскага радіо рацыя Міністерства інфармацыі паставіла друкарні «Палікрафт», дзе надрукавалі наклад кнігі «Ультыматум». Альбо знішчыць увесь наклад, альбо прадпрыемства будзе зачыненае. Эту информацию нам подтвердили и у редакции часопису «Архе», где у 2003 года друковалось доследование Селицкого, что после его смерти вышло особной книгой. Политолог Юрий Чавусов лечит, что знищение книг Виталя Селицкого, небыто на загад Министерства информации, только посприяя ее большей популярности. А у самого Селицкого это б выкликало, напевно, задовольнение.
Ну, я могу сказать, что Виталь Селицкий был бы в этой ситуации, ну, не то, что задоволен и успешен, но я думаю, что он бы посмеялся. Да? То есть все треба прожить так, белорусскому политологу, как твоих творов Министерство информации Беларуси боялось и последствий смерти. Я думаю, что это такая не то, что посмиротный помник, или посмиротная пошана тем политическим теориям, которые распрацовывал мой коллега Виталь Селицкий. Теориям превентивного авторитаризма, поравнальная политология, поравнальный анализ развития авторитаризма в Беларуси и у Сербии, у Югославии. Так бы мовить, это свечит, что его на это воры ценят до сей поры в нашем Министерстве информации, и внешение этого накладу, когда оно отбылось, это не за вокладки, не за того, что это политологичная книга, а за того, что это книга, якая уплывает. То есть вот есть такая примолка, там, книги не стреляют, да. Ну, пусть книги Виталия Селицкого, они завжды стреляли, они завжды там потрапляли у мету.
Каже политолог Юрий Чавусов. На минулом тыдні у Росії пройшов шерах акцій, примеркованих до Дня народного одинства і свята Кастрычніцької революції. У Москві і інших городах відбулися русські марші, у ділу яких брали різні відгалінування націоналістичних груповок. Відповідно з ідеологією кожної груповки акції називалися «Русський марш за русський мир», «Русський марш за русський реванш», «Русський марш супроти диктатури» і інше. Радио «Свобода» погутарила с российским политологом Дмитрием Орешкиным, как высветлить, как новые фашистские и националистичные групповки у России глядят на соседние страны, например, Беларусь. Ці домінує ідея вертання былых советских республик у одине державное утворение под керівництвом Кремля.
Я б сказав, що в сапраўднай геополітиці гэтыя груповки нічого не вирашають. Але що тычыцца Беларусі, то боюся, що тут можуть быць пляны у Путіна. А гэта нашмат больш сур'ёзна, чым агрэсівныя маладзёны, якія выходзяць на рускія маршы. Справа ў тым, што Путін шукае формулу, якая дазволіць яму апраўдваць бязменнае трыманне ім улады. Формулы могуць быць розныя: супрацьстаянне з Захадам, збіранне рускіх зямель, узнаўленне СССР, нешта такое, што стварае крызісную ситуацию, каб можна было сказаць, што коней на пераправе не мяняюць. Апошнія два гады такая крызісная ситуация была створаная на ўсходзе Украіны, у выніку чаго ў Расіі рейтинг Путіна вельмі моцна павысіўся. Але цяпер людзі пачынаюць паціху разумець, што атрымалася зусім не тое, што планавалася. Украіна не далучылася да Еўразійскага саюзу, забіта шмат людзей, Украіна крочыць у бок Европы.
Ну а наколькі стратэгічным можа быць беларускі напрамак для расійскага прэзідэнта ў бліжэйшай будучыні?
Сейчас то же самое делается в Беларуси. По той простой причине, что у России нет денег.
Все разумеют, что у Путина нема грошей, якія вельмі патрэбныя Лукашенку. Тому теперь он широко усмехается Захаду, где ему могут дать грошей. Дзеля гэтага были выпущены политичные вязни, дзеля гэтага досюль нема згоды на размещение российской базы. И тут можно трапить под раздачу с боку Владимира Путина, який теперь у стане холодной гистерики. У его всюды облом. Во Украине облом. У Сирии, чем больше туда он будет лезть, тем больше видовочный будет облом. Люди поступово начинают разуметь, что самолет Кагалым Авиа узорвали, и это неяк связано с Сирией. А Путину потребны перемоги. И выходит, что Беларусь и Лукашенко самый придатный вариант, кого он может перемогти с минимальными затратами. А коли поравновывать войсковый потенциал, то легко заробить выяснову, что Беларусь и двух тыднев не протримается.
Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю нашаму радыё расійскі палітолаг Дмітрый Арэшкін. Апозіцыйная нацыянальная ліга за дэмакратыю разлічвае на перамогу ў парламенцкіх выбарах, якія адбыліся ў нядзелю ў Бірме ці Мьянме. Гэтую нацыянальную лігу ўзначальвае Аў Сан Су Джы, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру, якая раней доўгія гады знаходзілася пад арыштам. І зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Навумчык, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі. Сергей, якія самыя апошнія звесткі наконт вынікаў выбараў?
Клянулась Аў Сан Су Джы заявіла, што 70% парламенцкіх месцаў па выніках, папярэдніх выніках выбараў, яна перакананая, яе апазіцыйная партыя Нацыянальная ліга за дэмакратыю набірае. І ну чакаецца, што вот сёння будуць абвешчаны папярэднія вынікі выбарчымі галоўнымі органамі Мьянмы. Але больш такая ўжо дакладная карціна канкрэтна з'явіцца не раней, чым заўтра раніцай. Ну, не гледзячы на вось гэта, чвэрць месца ў парламенце пры любых выніках галасавання будуць мець вайскоўцы.
Ну, а адкуль вось такая стратэгія, такое правіла, ну, законам устаноўлена?
Такое, менавіта, гэта ўстаноўлена Канстытуцыяй, што чвэрць парламента фармуецца прадстаўнікамі вайскоўцаў, а вайскоўцы з 1988 года, калі там адбыўся вайсковы пераварот, яны, так сказаць, фактычна кіруюць краінай. Між іншым, Алена, это ніякая не ўнікальная з'ява, мы можам прыгадаць той же самы 88 год, калі быў прыняты новы закон аб Верховным Савеце СССР і выбарах дэпутатаў, і ў наступным годзе адбыліся выбары на з'езд народных дэпутатаў СССР, і там, мы памятаем, 100 месцаў мела камуністычная партія Савецкага Саюза, яшчэ на яе тады называлі «чорнай сотні». Хаця фармальна яны, канечна, мелі рэальна значна больш, таму што мелі там і свае квоты ветэраны, і хто заўгодны, канечна, гэта ну, займалася камуністамі больш. Дык вось, тут Канстытуцыя гэта прадугледжвае, але калі гэта 25% вайскоўцаў, і калі, па словах Аун Сан Су Джы, 70% набірае яе апазіцыйная ліга, такім чынам практычна, ну, застаецца 75%, практычна все месцы з гэтых 75, за выключэннем 5%, набірае яна. Гэта, ну, можна сказаць, што это поўная абсалютная перамога.
А можна сказаць, што Аун Сан Су Джы будзе мець уплыў на фармаванне ўраду, на хаду дзяржаўных органаў?
Ну, гэта будзе залежыць, канешна, ад таго, у якой ступені прэзідэнт Мьянмы Цы Цзынь пойдзе на нейкія перамены. Пакуль што ён быў заявіў, што будзе паважаць які заўгодна выбары грамадзянаў, і ўсё ж такі тое, што ўсталявана там у Мьянме, гэта даволі жорсткая дыктатура. Сама Аун Сан Су Джы, як вы ўжо сказалі, яна доўгі час знаходзілася пад хатнім арыштам, нягледзячы на тое, што атрымала Нобелевскую прэмію, яе не, натуральна яе не выпускалі. Значит, там фактычна блакуецца інтэрнэт. Адзін з блогераў быў пасаджаны на 57 гадоў зняволення толькі за тое, што ён апублікаваў у сеціве відэа вынікаў стыхійнага бедства. Ну, потым яго, праўда, выпусцілі, але вось такі прысуд.
Дарэчы, я згадаю, Сергей, што вельмі часта, ну, у ранейшыя гады Беларусь стаяла побач з Бірмай у дакладах міжнародных арганізацый, што да свабоды слова і свабоды інтэрнэту.
Так, толькі тут трэба ўдакладніць нашым слухачам, што Бірма ў 6 разоў больш, чым Беларусь, і, напрыклад, больш, чым Украіна, і толькі разоў 2 па колькасці насельніцтва менш, чым Расія. Гэта краіна з амаль 60 мільёнамі насельніцтва. Гэта вельмі вялікая краіна. Ну і вось яна зараз, як лічаць міжнародныя эксперты, стаіць на парозе дэмакратычных перамен.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Сергея Навумчыка. Ну, а зараз званкі слухачоў на свабоду.
Пасла так называемая інаугурацыя Лукашэнка. Он уже свой очередной захват власти превратил в государственный праздник. Уже все телерадиоканалы вынуждены показывать только его одного. Народу уже не дает даже посмотреть другие передачи по телерадио, эфиру. Только смотреть и слушать его все должны. А Татьяну Короткевич, которая победила на выборах, и Светлану Алексеевичу Лукашенко так и не пригласил. Тем самым показал еще раз, что он доволен захватом власти, и он тут собирается уже дальше править, творить беспредел. Опять евро, доллар пошел вверх заметно. Сейчас уже деноминацию строит. Потом опять девальвации и пошло по накатанной. Нагло говорит о каких-то достижениях, хотя за 5 лет в 6 раз девальвировал рубль и ограбил нас.
За советским часом у продуктовых крамах пустые витрины, где повинны были быть мясные вырыбы, заставлялись баночками и банками с рыбной консервой. Такие консервы были, но напевно был не голосный загад, как витрины пустыми у очи не кидались. Да так не только с мясным было, была нестача и с другими продуктами, и навод острая. Памятаю, как люди чуть не бились, как ухопить лишнюю пачку масла. Про все не расскажешь, что переживали. Чому кажу сегодня об таким, 7 ноября. Великое количество свята, великой такой революции. Что правда, 7-го, идучи с промышленной демонстрацией верности социдеалам, можно было купить навод индичку венджаную. Выкидывали, только треба было успеть купить. А видаете, зауважается вось теперь у продуктовых наших крамах, но не таких грымуча поспяховых, долгие витрины знов стали заставляться на полову консервами, пачковой рыбой и другим, что не на хапун. Беднеют мясные и молочные. Что это? Некие свои часовые проблемы у крамах, те люди стали куплять меньше, те знак огульной экономичной кризы. Только б не дат знаки советских часов, а есть те, кто по их вине сумуя трызнись, но были ж и спецкрамы для выбранных. А я ще, ну, это вызвало усмешку не сатиричную, а просто гуморную. У пригожих шафах, где стояли вины пригожие бутельки и бутылечки с дорогими винами и, наверное, якосами с коньяком, ну и другим, теперь все пластиковыми бутельками с пивом. Ну, ничего. Покой отовариваемся, продуктами не дренно, а слуга нормальная, только не до советского. Дякую, что выслухали. Усяго наилепшего вам у працы, ваша слухачка.
Прошу вас, трансферцент. Выступали там Бердонкевич, профессор, еще один спец по реформации. И вот он, пример, проводил Польшу, что вот те там чудесные реформы, такие все. И что же получается? Вот официальные данные, что все на радио и по телевидению Польши. Польша, имея выход к морю, лишена флота. Раз. Второе. Судоферф, который раньше выпускал 15 кораблей, 13 тысяч рабочих было. Сейчас выпускает 2-3 тысячи рабочих. Что получается дальше? Сфера образования. 20 тысяч выпускников высших учебных заведений, найдя работы в Польше, должны были покинуть Польшу, в Германию и в Англию уехали. Что получается дальше? Сфера медицины. Сфера медицины вот недавно так и забустовали все медработники Польши, требуя повышения зарплаты на 300 евро. А у правительства не было этих денег, так как она радио, которое работает на Беларуси 40 миллионов, нашли деньги.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52. Працягваем праграму. Дачка берасцейскіх журналістаў Алеся Леўчука і Міланы Харытонавай Каміла наведвае другую класу ў расійскамоўнай школе. Адкрыць беларускую для адной Камілы берасцейскія ўлады адмовіліся. Падрабязнасці ў Паўла Косціна.
Уже другий год у Берасте белорусскомовная девчонка ходит у российскую школу. У больше как 300-тысячном областном центре так и не знайшлося еще батьков, которые пожадали учить своих детей по-белоруску. Вучаница другой класса Камила Ляучук каже, что уже звыклася до навучання у российскомовной классе, але каже, что дренно учиться не по-белоруску.
Мне не вельми подобается учиться у русском классе, потому что дети не разумеют, и мне на уроке белорусской мовы завсёды дёргаюць, говорить, як гэта будзе.
Камила каже, что ее любимый предмет у школе – белорусская мова. А с наставницей физкультуры девчинка конфликтует. Каже, что ей не подобается, что физручка шихтуя детей, як у войску. У школу Камила часто ходит у майцы с погоней. Кажа, што настаўнікі на гэта не пярэчаць, але іншыя дзеці кажуць, што нельга такое апранаць, бо так настаўнікі сказалі. Бацькі Камілы распавялі, што Каміла часам выступае з прэтэнзіямі ў школе. Напрыклад, патрабавала дэсертны нож у сталоўцы, каб намазаць масла на хлеб, бо яно проста ляжала на лусце кавалкам. Дзіцяці адмовілі даць нож, сказаўшы, што няма, а потым Каміла заўважыла такія нажы ў руках у настаўнікаў у той жа сталоўцы. Дзяўчынка шмат займаецца плаваннем, наведвае палац водных відаў спорту, кажа яе маці Мілана.
Яна ходзіць у басейн, вельмі Каміле падабаецца хадзіць у басейн, плаваць там. Зараз яна ўжо ходзіць у групу ў там цэнтры алімпійскага рэзерву. Тры разы на тыдзень яны там так занімаюцца, сур'ёзна вельмі. І яна проста, ну, на працу неяк бралі, яна бачыла там Александру Герасімені, ей яна так спадабалася, так яе натхніла. І яна сказала, што паспрабуе падрасці і, можа быць, яе перагнаць.
У сям'ю незалежных журналістаў прыходзіла нядаўна камісія сацыяльных педагогаў са школы аглядаць умовы пражывання дзіцяці. Бацькі Камілы не выключаюць, што іх сям'ю уключылі ў спіс нядобранадзейных, калі прыслалі гэтую камісію. Але Сляўчук здзіўляецца, як можна лічыць іх сям'ю нядобранадзейнай, калі штогод яны з Камілай падарожнічаюць па іншых краінах.
Мы кожныя канікулы ездзім у Польшу.
Зараз мы ездзілі ў Люблін, вось, і там патрапілі на такую цудоўную прамоцу, там палац, вім шмат музеяў люблінскіх. Па сердах, вось цэлы лістапад, усе гэтыя музеі задарма. Мы толькі купілі тры квіткі там на вежу падняцца за 20 злотых, прыце мы хадзілі больш за 3 гадзіны там, і там такія музеі, што Каміла проста ў захапленні. Я думаю, што дзеці, вось, якія тут на канікулах хадзілі ў школьны лагер, блізка такое не пабачыць, таму што там вельмі ўсё інтэрактыўнае.
Спадар Ляўчук распавёў, што часта даводзіцца выступаць супраць пабораў у школе. Аднак такую ініцыятыву не падтрымліваюць іншыя бацькі. Мілана кажа, што адчувае ад бацькоў іншых дзяцей пэўную нацягнутасць у адносінах.
І пасля апошняга вось аднаго бацькоўскага сходу мне адна маці нават у краме проста пабачыла, спыніла і пачала размаўляць, што вы, маўляў, так неправільна. Мне так вас шкада, што вы такія вось што-то там вы што хаціце, змагаецеся, вось што это так неправільна, што как-то вы адрываецеся ад калектыва і ўсё такім духу, так мне так і я так слухала, стаяла, я не магла зразумець, што яна хоча.
Незалежныя журналісты Мілана Харытонова і Алесь Ляўчук працуюць на інфармацыйнае агенцтва «Белапан». Тры разы Алеся прыцягвалі да адміністрацыйнай адказнасці за супрацу з Белсатам без акрэдытацыі МЗС Беларусі.
Такім чынам, ці правільна робяць бацькі, якія дамагаюцца беларускамоўнага навучання для сваёй дачкі Камілы? Наведнікі нашага сайту вельмі актыўна сёння каментуюць гэтую тэму. Мы бачым такія каментары, што гэта добрая, шчаслівая сям'я, якая паважае сваю родную мову і нацыянальную сімволіку. Гэта праменьчык сонца ў нашым цёмным царстве. Або прапануюць нам назваць артыкул «Прыгоды беларусаў у Савецкім Саюзе». Каментуйце гэтую тэму на нашым сайце свабода.орг, у сацыяльных сетках або тэлефануйце на свабоду 266-39-52. Гэта менскі нумар, які працуе круглыя суткі. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Сёння раніцай раптоўна памёр лідар баранавіцкай дэмакратычнай супольнасці гісторык Віктар Сірыца. Яму было 62 гады. А 9 раніцы спадар Сірыца разам з лідарам прадпрымальніцкага руху Міколам Чарнавусам збіраліся выязджаць у Менск на пасяджэнне руху «За свабоду». На станцыі Баранавіча Цэнтральная Віктару стала дрэнна. Рэанімабіль, які прыехаў на выклік, не змог дапамагчы, і лекары канстатавалі смерць. Паплечнікі кажуць, што ў Баранавічы страцілі сябра, які мог аб'яднаць многіх, кажа Мікола Чарнавус.
Баранавіч патерялі, очень хороший чалавек. Чалавек родился в день смерти Сталіна, но 10 лет до пенсии он же попал за такой же самый гулаг. Его так же само прессовали, дышать не давали. И вот подорвали чалавеку здоровье, а сегодня...
А сегодня мы его потеряли. Очень хороший человек, очень отзывчивый. В любую минуту, в любое время приходит, поможет, расскажет, покажет.
Жыхарка Барановичаў Таццяна Малашчанка была вучаніцай Віктара Сырыцы, а апошнія гады разам з ім дабівалася беларускамоўнай адукацыі для сваіх дзяцей.
Віктар Антонавіч, калі ты вучыў мяне ў школе, калі я была ў 7 класе, ён заўсёды быў настаўнікам. І зараз ён быў настаўнікам для нас усіх тут у Барановічах, для мяне асабіста. Усе імпрэзы праходзілі праз яго. Я не ведаю, ён аб'ядноўваў тых, каторыя людзі варагавалі нам у жыцці. Ён нас усіх тут аб'ядноўваў, салідарызаваў, збіраў. А цяпер тут такая страта, я не ведаю, мы як былі з ім, як сям'я. Я хотела ему это вот, наверное, сегодня потелефоновать на код того, что наш класс был учился, хлопчик пришел. И у нас новый классный керовник будет историком, как Виктор Антонович был по жизни. Ну, я думаю, Виктор Антонович все это ведает, потому что я ведаю то, что смерти нема. И в это веру, и просто он сошел в вечный город.
Віктар Сырыца быў старшынём Баранавіцкай рады таварыства беларускай мовы, мясцовым лідарам руху за свабоду. На сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах ён быў сябрам тэрытарыяльнай выбарчай камісіі ў Баранавічах і адзіны прагаласаваў супраць зацвярджэння выніковага выбарчага пратаколу на знак пратэсту супраць фальсіфікацыяў. Калі Мікола Статкевіч быў за кратамі, Віктар Сырыца адведваў ягонага бацьку Віктара Статкевіча, які жыве ў Баранавічах. Як кажуць сябры нябожчыка, развітанне і пахаванне адбудзецца праз некалькі дзён.